Летом 1929 года вдвоем с ленинградским поэтом Вольфом Эрлихом мы странствовали по замечательным горам Армении. Преодолев гигантский хребет, нам надо было выйти на верховье гор Нечая и спуститься к Гехарту, монастырю, называемому Айриванг, что значит «пещерный». Так как нас не ждал никакой приют в этой отданной бурем местности, то мы отыскали скалы, в которых, оклевая странной фосфорической синевой, вспыхивая белыми искрами, притаилось маленькое озеро. Среди темных базальтовых скал оно казалось куском синего пламени. Вот жаль, этого не видит Сергей. Он всегда умел радоваться по-ребячьи, он так хорошо радовался. Скажи, Вольф, он действительно был в Иране, когда писал свои персидские мотивы? Нет, он никогда не был в Иране, он был только в Баку. Но он был хорошо знаком с азербайджанскими поэтами, и от них слышал много стихов иранских классиков. Ему очень нравились стихи Фердоуси, Омар Хайяма, Саади. А ты сильно любил его?
Да.
А за что ты его любил? Ну, как можно так сразу сказать, за что любишь человека? Мне почему-то казалось, что при всей своей внешней шумности, страсти к громким словам и действиям, он был очень незащищен. Мне казалось, что ему всегда угрожает какая-то опасность. Вот почему мне всегда хотелось, если понадобится, отвести новую опасность. Он склонен был к разного рода предчувствиям, сказал я. Помню, в 1924 году я был первый раз в Тбилиси и совершенно неожиданно встретил на улице Есенина. Он был в хорошем настроении, даже весел. Он шутил, сказал, давай удерем от моих опекающих. И мы удрали. Мы нашли маленький духан и надолго засели в нем. Он читал только что написанную поэму 36. Помнишь там, добро у кого закал, кто знает сибирский шквал. Но если ты слаб и лег, то тайно пробравшись в лог, тебя отпоет шакал. Но я сказал ему, что, по-моему, в Сибири шакалы не водятся. Он засмеялся. Ну, черт с ними, для рифмы пригодится. А может, они все-таки есть, ты сам не уверен. Читал он с удовольствием. У меня хорошо сейчас идут стихи, добавил он. Я много пишу. В духане было тесно. Какие-то гуртовщики пили длинные тосты, потом так сдвинули стаканы, что они разбились. Осколки стекла, зазвенев, упали к ногам Есенина, и вдруг, знаешь, лицо его сразу переменилось. Веселость исчезла. На лоб легла какая-то тень усталости, глаза стали тревожными, точно он что-то видит, чего не вижу я. Он перестал читать стихи и замолчал. Помолчав, он заговорил, и я видел, что появилась напускная веселость, которой он прикрывал волнение. Он спросил, ты хорошо спишь в Тбилиси? Прекрасно, сказал я, а неужели у тебя нет сна? Он нахмурился. Я не могу спать по ночам. Паршивая гостиница, клопы, духота. Раскроешь окно на ночь, вылетают какие-то птицы. Я сначала испугался, только слег, забылся было в полудремоте, очнулся от близкого шороха. Сидит на спине кровати и качается. Большая, серая. Я ударил рукой, закричал, взлетела и села на шкаф. Зажег свет, не топырь. Когти, как на маникюренный рот, кровавые полоски, черт знает что. Взял палку, выгнал одного, другой не топырь, висит у окна на занавеске, спать не дают. Каждую ночь прилетают, окон раскрыть нельзя, серые кладбищенские какие-то уроды. Ну ладно, бросим о них. Замечательная страна Армения, сказал он, там поэтов много. Я тоже как-нибудь попаду в те края. Вернешься из Еревана, расскажи, как там. Я вернулся в Тбилиси, но уже не застал Есенина в Грузии. Он уехал, кажется, в Баку. Не помню. И вот его нет. А мы в Армении. Какой ветер. Надо идти, сказал я. Почему мы вспомнили здесь Есенина? Здесь пахнет вечностью. Здесь только и появляться подходящим воспоминанием. Но, говоря без иронии, эти места сами по себе большая поэзия. Ты чувствуешь? Очень жаль, что Есенин сейчас не с нами и не может их видеть. Вольф, ты должен написать о нем все, что ты помнишь. И питерское, и московское, все подряд. Есенин — это вечное, как это озеро, как это небо.